Говорит Радио Свобода. В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня у нас Ницше. Фридрих Ницше, которого можно смело назвать, наверное, без оговорок, крестным отцом 20-го столетия. Действительно, он пророчески сказал что-то очень важное о человеке. И это сказанное отразилось на судьбах целого столетия. А постановка вопроса в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
О Фридрихе Ницше написано и сказано так много, что можно подумать, что написано и сказано уже все, что только можно. Тем не менее, очередное поколение находит что-то новое и каждый раз трактует его противоречивую философию по-своему. По-своему трактовали его идеи различные поколения политиков, литераторов и художников XX века. Прямо или косвенно наследие Ницше оказало влияние на главных политических акторов первой половины прошлого столетия, от русских революционеров до Муссолини и Адольфа Гитлера. Идеи Ницше отразились на творчестве Альбера Камю и Жана Поля Сартра, Андрея Белого и Михаила Булгакова, на философии постструктуралистов и постмодернистов, экзистенциалистов, нигилистов и многих других. Его концепция сверхчеловека до сих пор будоражит умы, а взгляды на мораль, религию и социальное устройство по сей день вызывают перепалки его приверженцев и оппонентов. Блестящий молодой философ, самый юный профессор классической филологии в университете Базеля, чья карьера оборвалась, едва начавшись из-за тяжелой болезни. Но и после его смерти споры о нем бесконечно продолжаются. Так, среди европейских интеллектуалов отношение к нему полярно менялось от резко отрицательного в 30-е и 40-е годы 20 века до очевидно заинтересованного в 60-е. Во многом это было связано с тем, что сестра философа Элизабет, будучи ярой антисемиткой и адептом идеи чистой арийской расы, издавала книги брата в собственной редакции. В России Ницше начали открывать вновь на рубеже 20-21 веков. Если в начале 20 века ницшеанские идеи будоражили российские умы, то в течение всего советского периода отношение к философии Ницше было крайне негативным. Его мнили декадентом и предтечей нацизма. Только в период Горбачевской гласности было снято многолетнее табу на публикации его текстов и исследования его работ. Тем не менее, несмотря на многочисленные научные публикации, образ Ницше постоянно мифологизируется, а его парадоксальная и афористичная манера высказывания вызывает каноны любой хрестоматии по истории философии. Более того, в начале 21 века становится очевидно, что ницшеанский призыв к преодолению человека поразил еще более радикальный проект перепрограммирования человека в концепции транс- и постгуманизма.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы обсуждаем ницшеанские судьбы 20-го столетия. В нашей студии заведующий сектором истории западной философии Института философии Юлия Синёкая и старший научный сотрудник Института мировой литературы Игорь Эбанаидзе. Давайте найдем ту печку, от которой будем плясать. Вот, в силу, так сказать, моих скромных познаний, для Ницше это все-таки античность. Я имею в виду какой-то новый взгляд, новое открытие античности, в сравнении с тем, что давала эпоха Возрождения. И очень нелицеприятный для вот такой красивой, статуарной, такой размеренной античности. Вот что такое была античность для Ницше?
Ну, античность была для него, собственно, предметом его профессиональным исходно, потому что Ницше начинал как классический филолог. Тем, что он был классический филолог, объясняется на самом деле довольно многое в его дальнейших реакциях на современность и реакциях на состояние современной культуры вообще.
То есть он как посмотрел с точки зрения открытой им античности на современную ему культуру?
Не совсем так. Ну, это просто сейчас, так сказать, любимая моя тема, поэтому, может быть, чуть-чуть... Она неожиданна для сегодняшнего разговора, но дело в том, что такое классическая филология и что такое филология вообще, как Бахтин написал, эта наука рождалась из анализа мертвых языков. Над трупами мертвых языков созрела эта наука. И Ницше – человек чрезвычайно... реферирующий постоянно с самой своей жизнью, своей судьбой, не говоря уж о своей рефлексии, вопрос о том, как вообще вот то, чем занимается культура, соотносится с жизнью, с важнейшими для человека внутренними вопросами. И поэтому вот это инерционное состояние науки, которое занимается чем-то давно ушедшим, считает это самодостаточным, что это как бы так и должно быть, и это никак не должно, не обязано соотноситься с сегодняшним днем. Да, это для него было невозможно, и он не мог долго существовать
в герой нашей программы, очевидно, таких, да, археология прошлого, граница. Это на самом деле настоящее.
Конечно, конечно, прекрасно. Это настоящее. И вот главнейшее, собственно говоря, главнейший посыл рождения трагедии его первой книги, которая посвящена античности, хотя она через античность посвящена современности, потому что он надеется, что вот это все сейчас будет и станет в виде новой культуры, которая приходит благодаря музыке Вагнера, вернее, его тотальному произведению искусства «Gesamtkunstwerk», что это новое такое таинство, которое соединяет все возможности культуры, искусства, философии в нечто служащее для строительства нового человека. Вот, собственно говоря, занятие античностью в этой книге, оно нацелено туда. Но так, вот главная его мысль, да, она была в том, что вот все, что мы сейчас зовем с культурой, цивилизацией, должно однажды предстать перед судом неподкупного судьи Диониса. А если переводить это на язык, собственно говоря, уже философии 20 века, там, ну, в общем, речь идет о том, что все должно представать перед судом жизни.
И в данном случае жизнь – это античный Дионис, которого как бы заново, да, вводит на, ну, вот сцену, выводит на сцену Ницше.
Вот в такой фигуре с самого, да, начала воплотил.
Неплохая, да. Но что-то у Юлии так созрел, я чувствую.
Я просто подумала о том, что рождение трагедии как бы сдает две парадигмы, важные для Ницше. Это вопрос о культуре, о иерархичности и стихийности культуры. Вот эта дилемма, двойственность, с которой мы сталкиваемся постоянно. И вопрос о сверхчеловеке, действительно, вот о преодолении. Это уже заложено в первой работе, хоть вот напрямую об этом речь не идет.
А что он имел в виду, говоря об этом преодолении? Вот что он преодолевал или хотел преодолеть?
Себя сегодняшнего. Стань собой.
Чтобы предстать, да, вот уже новым человеком на суде Диониса.
Ну зачем же новым человеком? Просто каждый человек в жизни занимается тем, что познает себя, открывает себя и занимается тем, что тревожит эссенциальным образом личная проблема, стоящая в жизни в этот момент, осмысливается им философски. Поэтому, конечно, он не филолог, а философ. То есть человек, пишущий в какой-то мере о себе, о своих личных проблемах, обобщая их, делая их, ну, поднимая на абстрактный уровень в какой-то мере.
Ну, тогда вот это преодоление, оно доступно каждому? Или это удел, я уже подвожу к сверхчеловеку, да, или это удел избранных?
Ну, я думаю, каждый человек решает для себя в жизни.
Я тоже его должен решиться, тут сидя между вами, да, вот всерьез это воспринимать или нет? Вот мне это доступно?
Если вы не против, мог бы ответить так. На самом деле сверхчеловек появляется, по сути, только в Заратустре. И в Заратустре, на мой взгляд, исчерпывающе сказано, о чем идет речь, когда Ницше говорит о том, что человека можно любить только как переход. Человек – это мост. И, собственно говоря, наша жизнь есть мост и переход между чем и чем. А это толковать можно, но, наверное, по-разному. Но для меня как-то совершенно очевидно, что это толкуется как то, что это переход между двумя природами. Той природой, которая создала человека, и в которой он является эволюционно высшим звеном, и той природой, которую создает уже человек.
Значит, человек может создать свою собственную природу, новую природу.
Вот не только, но Игорь имел в виду, видимо, искусство и культуру, вторую природу.
Через, да, искусство и через культуру, вот в таком синтезе, да?
Да, но я-то думаю, что здесь еще есть второй смысл перехода от себя нынешнего к себе будущему. Здесь, наверное, вот в какой-то мере интерес Ницше к буддизму проявляется, о том, что нет ничего застывшего, все меняется, все скользит, все превращается в
противоположное. Вот именно я хотел сказать, Игорь, да, что человек как бы, да, это некая переходная такая, вечно переходная.
Да.
Я даже не знаю, что это, но это вряд ли материя, но что это?
Ну, как пламя, ведь пламя невозможно представить застывшим, правда? Человек – это движение жизни. Что значит движение жизни? Все время изменения, и пока мы живы, мы меняемся, мы не останавливаемся.
Я бы все-таки вот уточнил бы, что как ни крути, мысль Ницше, она элитистская. Она элитарная, и уже те, кто любит Ницше, и кто встраивает его, пытается встроить его в систему такую, которая обращена могла бы быть каждому, они придумывают объяснение того, как еще может человек совершить этот переход, вот это какое-то превращение, без помощи искусства. Но для Ницше самое главное, и как оправдание вообще существования человечества, это искусство и познание тоже как искусство. Не как строгая наука, но как искусство.
Что ты вкладываешь в понятие элитарность?
Элитарность вот в этом и заключается, что он думает, он думает из себя, он думает из человека, одержимым тайной творчества и того, что человек способен создавать творение, превышающее его, творение искусства.
Вот,
Он не думает про каждого крестьянина в этот момент.
И это способен произвести человек в акте творчества, да? То, что больше, выше и объемнее его самого. Это какая-то новая природа. Ну вот, Игорь, вы сказали, давайте еще одну тему, да, затронем. Сказали про суд Диониса. Ну, как бы хотелось сказать, там, на суд, я не знаю, Божий, на суд Христа, у него суд Диониса. А кто такой Антихрист для Ницше? Вот я как бы пытаюсь открыть какие-то, ну, как бы обозначить, да, темы, которые потом пойдут у нас дальше в историческое производство. Антихрист – это что такое? Или кто это?
Ну, вот он этого Диониса ввел в систему координат, так сказать, задал даже систему координат с его помощью во многом. И дальше ему приходится оставаться и уточнять, и соотносить его, эту фигуру. А Дионис, с одной стороны, это, конечно, рост буйный, вакханалия. С другой стороны, это некая загадочная улыбка и мягкость. С третьей стороны, это жертва, потому что Дионис, согласно мифологии, был растерзан на куски титанами, и это таким образом тоже один из вот этих мифологических прообразов воскресающего бога. И в дальнейшем это огромный и очень сложный вопрос, вот как соотносится Дионис с Христом и так далее. Но сводить его к тому, что раз Дионис, значит обязательно как бы все ведет к Антихристу, это
слишком банально, да, для элитарного мыслителя Ницше. Но так или иначе, да, некое предпочтение он все-таки дает Дионису, да, перед Христом.
Но он много рассуждает, именно последний год, последние полтора года сидит над историей религии, он пишет антихристианина, антихрист одновременно, и фигура Христа для него, она довольно амбивалентная, то есть и он его как образчик такого буддистско-толстовского непротивления, всеприятия и мягкости рассматривает как личность, и это-то как раз хорошо. Вот то, что уже апостол Павел начинает те или иные вещи доктринизировать, вот это для него в большей степени враждебно.
Так.
Я бы хотела сказать, если позволите, о том, что в нашей отечественной традиции было много толкований отношений Ницше к Дионису.
А вот это у нас следующая тема, и принципиально важная. Действительно, намечалось какое-то преодоление человека, даже был некий план, и были понятные инструменты, да, с помощью чего человек может преодолеть себя в акте творчества. Но наследие, вот можно сказать, что вот наследие, мы говорили сейчас только о Ницше, да, вот наследие Ницше дает какие-то однозначные конструкции, ответы, или это все-таки более сложные, вот более динамичные, изменяющиеся, ну, система не система, но наследие, как совокупность каких-то идей.
Ну, конечно, есть, вот философия не дает последних ответов, тем она отличается от религии. Принципиально. Философия оставляет свободу. Поэтому и Ницше, почему он востребован так долго, и каждое столетие открывает его заново, 20-е, 21-е, очевидно. Потому что он дает импульс, он дает вектор, он дает символ.
Да, вы философ, и вы вот как бы даете философски, да? У нас филолог, да? А вот с точки зрения филолога, тем более Ницше ваш коллега.
Я такой пограничный филолог между тем и тем.
Тяготеющий, как и Ницше, от
филологии. Есть какая-то определенность, что мы можем сказать? Вот,
знаете, вот Свасьян, его переводчик, издатель первого после советского, собственно говоря, «Затишья» двухтомника, я недавно на его семинаре был, он на вопрос вот такой о практических советах, он говорит, я не понял, вы пришли, чтобы взять у меня справку? Я не даю справок, да, философия, она не дает справок.
Все, и мне не удалось получить от вас справку, но в этом, видимо, так сказать, и сила. Так, у нас следующий поворот нашей темы, и посмотрим небольшой сюжет, подготовленный для нашей программы. Это комментарии Владимира Кантера, ординарного профессора Высшей школы экономики, ну и философа известного.
Ницше оказал какое-то сумасшедшее влияние на русскую культуру, причем порой явное, порой неявное. Ну, где-то в конце 80-х годов уже точно, поскольку о нем писал и Владимир Соловьев, Леонтьева сравнивали с Ницше, уже вот такие пошли ряды. Чехов Ницше не читал, это известно. Ну, во-первых, потому что он еще не был тогда переведен в таком объеме, как позже, потому что стали переводить без конца, и все. Вот. Но о нем много писали, много говорили. И, разумеется, Чехов это слышал. Вот, скажем, в его гениальной дуэли, если вы помните, там фон Корен. И там доктор Самойленко, когда спорит с фон Кореном, говорит: «Ах, Коля, он хоть и немец, но Коля, это тебя немцы всякому злу научили», — говорит он. Я специально выписал эту замечательную фразу. Фон Корен говорит: «Вот если бы этот человек, то есть Лаевский, стоял, тонул, то я бы еще палкой подтолкнул. Тони, братец, тони. Разве утопить человека доброе дело? Да». Вот что говорил Ницше. Вы помните формулу, которую у нас падающий толк? У него немножко не так все-таки. Это, как всегда, народное переосмысление фразы. Фраза звучит еще более жестко, по-немецки читать не буду. «О, братья мои, разве я жесток?» И Фон Корен говорит: «Разве я жесток? Но я говорю, что падает, то нужно еще толкнуть. Это и есть доброе дело». Кто еще в России был поклонником Ницше? Разумеется, весь Серебряный век, весь модерн русский, он вырастал, конечно, под знаком Ницше. И никуда от этого не деться. У Ницше было два основных идеологических противника в мировой культуре. Это Сократ и Христос. Два, собственно, страдальца. И, как известно, от одного пошла классическая философия, от другого пошло христианство. Оба погибли, в общем, жертвы идеи, потому что когда Сократу предложили отказаться, он сказал, что даже если вы меня отпустите, я все равно буду философствовать. Я по-другому не могу. Примерно то же самое говорил Христос. Вот. И Ницше, Сократ — это как бы не один из главных врагов, но не главный. Главный, конечно, враг Ницше – это Христос.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы открываем ницшеанские судьбы 20-го столетия. В нашей студии старший научный сотрудник Института мировой литературы Игорь Эбанаидзе и заведующий сектором истории западной философии Института философии Юлия Синеока. Итак, русское ницшеанство, можно так сказать? Вопрос, с кого начинается? Вот были перечислены, да? Ну, Чехов как бы очень часто на слуху, но это скорее так художественный прием, да? Нежели чем какая-то суть. А вот Достоевский, это серьезно?
Ну, начинается заранее, задолго, естественно. Ну, в смысле, Достоевский – это серьезно для Ницше. Конечно, Ницше не мог быть серьезен для Достоевского.
Сам Ницше у нас пишет. Достоевский – это единственный психолог, которого я мог чему-то научиться, да?
Ну, известно, что Ницше был знаком с работами Достоевского. У него были русские корреспонденты, которые советовали ему заниматься Достоевским.
А он читал уже Достоевского в переводе?
Ну, сложно сказать. Сложно. Я думаю, что можно, да, сказать. Судя по письмам, можно. Да.
Ницше читал Достоевского во французском переводе. Он категорически не рекомендовал никому читать Достоевского в немецком переводе. Открыл он его, надо заметить, не благодаря русским корреспондентам все-таки, а либо сам по наитию, как он пишет, но, может быть, это автомиф такой авторский, либо благодаря чьим-то немецким советам. Но это в любом случае произошло после смерти Достоевского.
Достоевский действительно оказал на Ницше какое-то влияние, а обратное влияние?
Очевидно. Писем, из его свидетельств собственных, да. Но обратно нет, конечно.
А ну Достоевский-то читал что-то из Ницше?
Ницше прочел Достоевского впервые после смерти Достоевского. Достоевский Ницше не читал, потому что никому не был тогда известен при жизни Достоевского Ницше в России никоим образом.
Вот Лев Толстой читал, писал о Ницше много в своих дневниках.
И реакция графа Льва Николаевича какая была?
Он был крайне возмущен, обижен и всячески даже сопротивлялся. Да.
Прозвучал Леонтьев, Соловьев, у них тоже...
Вот про Чехова чудесная была цитата. И вообще Чехов с Ницше в такую образует пару. Очень интересная какая-то такая нейтральная среда Чехов для каких-то важных для понимания влияния Ницше вещей. Вот у него есть другая цитата в «Вишневом саде». Помещик Пищик говорит: «Ницше – человек, философ величайший, известнейший человек громадного ума, говорит, что фальшивые бумажки можно делать». Вот это как раз вот типично к вопросу о том, дает ли, так сказать, философия практические рекомендации.
В остроумной такой экранизации, действительно остроумной, не от посмеяться, да, призадуматься, экранизации «Вишневого сада» Овчаровым, да, в саде, такой фильм. Там была такая фраза: «Читал я тут Ницше и ничего не понял». Вот, как бы дальнейший обыгрыш. Но кто-то все-таки понимал, да, вот то, что уже сложилось, да, к концу 19 века в культуре, ну, я не знаю, как ее не назови, да, там, наступающего Серебряного века, это уже свидетельствует о каком-то таком прочтении Ницше очень вдумчивом.
Ну, собственно говоря, Ницше стали читать в конце 19 века. Первая большая статья Василия Преображенского, был такой молодой философ, умерший в один год с Ницше. А его статья «Критика морали и альтруизма в вопросах философии и психологии» — это была первая большая публикация авторская. До этого были некоторые заметки под псевдонимами или инициалами. А вот это был большой первый анализ, положительный, надо сказать. На него сразу же накинулись наши классические идеалисты – Грот, Лопатин, Астафьев, Чуйко и Лев Николаевич Толстой, безусловно, и стали давать свои крайне негативные, уничижительные, я бы сказала, оценки Ницше.
А вот что их раздражало тогда? Вот Игорь даже сказал, что вот что их могло обижать, раздражать?
Ну, вопрос о сверхчеловеке здесь возникает. Вот, вопрос, вот на который мы дискутируем сегодня, да, потому что в сверхчеловеке не увидели, естественно, Бога, человека, Христа, а увидели... конкурента некоторого. Собственно говоря, Владимир Сергеевич Соловьев в «Трех разговорах», это последняя его большая работа, есть там краткая повесть об Антихристе, задавали вопрос. И вот он как раз пишет о том, что Антихрист – это тот, кто прекрасен, совершенен, максимально может реализовать себя во всем. Единственное, чего он не может сделать, это подарить людям бессмертие. Вот в чем разница между Антихристом и Христом. И Ницше для него становится символом филолога, претендующего на роль Бога, проповедника. И он говорит, как бы не были прекрасны его речи и заманчивы, и действительно он говорит о влиянии на Ницше, очевидно для него, но... Вот, говорит, поскольку не может даровать жизнь вечную, все это пустое, это опасная затея, говорит он. И как раз есть работа, одна из последних работ Соловьева. Собственно говоря, Соловьев, Ницше, Преображенский умерли в один год, 1900. Немножко символично.
Рубежный.
Да, рубежный. И вот в работе «Сверхчеловек» Соловьев говорит о том, что влияние Маркса, очевидно, влияние Толстого, влияние Ницше. И влияние Ницше, пожалуй, самое опасное, потому что он будет в человеке интенции, очень важные ощущения сверхначала, трансценденции, но заводит в тупик, не выводя в трансценденцию религиозную, божественную. Это очень опасно. И для Соловьева это было, пожалуй, самая главная опасность, которая может ожидать человечество.
Ну, это же основная тема, да, насколько я помню, да. Повесть об Антихристе, что Антихрист – это подмена.
Да, да. И,
это
наверное,
введение, да, во что-то очень притягательное, вот какие-то замыслы, преображение, да, преодоление оптимального там, какого-то мира, лучшего пути и так далее, но это подмена Христа.
Да, вот Лоси в своей работе о Соловьеве, он прямо указывает на то, что, видимо, это был портрет Ницше в некотором роде, он такой мифологизированный.
Так, а что, да, вот что привлекало вот в Серебряный век, понятие довольно сложное, да, но, скажем, из ключевых каких-то фигур Серебряного века, что привлекало их в Ницше?
На самом деле это в продолжение того же, о чем мы говорили, и это тоже привлекало полная самоотдача и жертвование, участие всей своей судьбой и жизнью. Вот когда Соловьев критикует Ницше, он себе не представляет его жизненный путь. Он, для него это, он так и пишет, что это какой-то там профессор на кафедре учит о сверхчеловеке. Он не представляет, что это человек, пожертвовавший всеми, собственно говоря, традиционными вот путями обретения и известности всеми возможными удобствами и теми же философскими кафедрами ради познания. И вот что касается религии, очень важная вещь. Жена друга Ницше Овербека вспоминает, как она ему делилась уже вот в последние годы творческой работы Ницше, тем, что она вот тоже как-то с обетование вечной жизни, вот религиозная идея, для нее полная абстракция, она тоже это не понимает. И Ницше ей ответил: вы знаете, религиозная идея Бога, это, насколько я вас знаю, это то, что держит вашу жизнь. Никогда, ни за что не отказывайтесь от идеи Бога. Я отказался от нее, потому что мне нужно идти дальше. Мне нужно исследовать дальше. Я не могу иначе, я не могу повернуть назад. Но вы ни в коем случае не должны отказываться. Таким образом, это человек, который идет по минному полю и знает, что он идет по минному полю. Это экспериментатор.
И уже практически подорвался.
Да, ну и...
Ну, это действительно как наводит на очень серьезные размышления.
Говорит, очень важно о письме Иди Овербека, но я хотела сказать, что я не соглашусь с Игорем о том, что жертвенность была притягательна для деятелей Серебряного века в жизни Ницше. Собственно говоря, биография Ницше в Серебряном веке не так была важна не больше, чем его биография важна была для последующих. Для последующей рецепции. А что было важно, на мой взгляд, это оправдание собственной жизни. Потому что Ницше, говоря о том, что человек оправдывается творчеством, а не чем бы то ни было, ни авторитетом, ни каким-то следованием общепринятым постулатам и традициям, а именно своим творческим началом, чем человек становится подобен Богу, возможностью творить. И вот такое разрешающее, успокаивающее утверждение, провозглашение культа красоты, оно открыло, раскрепостило вот отечественных писателей, поэтов. И это действительно было таким взрывом границ всевозможных. И, конечно, вот притягательность идеи сверхчеловека, возвышение, преодоление, когда все становится пластичным и возможным, это действительно дало совершенно ни с чем не сравнимый импульс.
Ну вот все-таки, да, Юлия, вы не видите, да, в биографии, в жизни Ницше вот такого сознательного самопожертвования, вот того, что могло бы привлечь творческих людей,
конечно,
как первый акт, да, раскрепощения и преодоления.
Это был человек, который посвятил всю свою жизнь своему делу.
Ну, в этом уже, да, есть некая, конечно, жертвенность.
Я не знаю, можно ли назвать это жертвенностью.
Вы знаете... Прошу прощения, мне кажется, вот слово «жертвенность» я произнес произнес как бы им, как отсылку к Христу, потому что контекст был такой, да. Но оно теперь немножко сбивает, да, и то, о чем я говорю, речь идет о самоотдаче, которая чувствуется и через тексты, без всякого знания биографии.
Конечно, ведь жертвенность предполагает, что человек делает что-то против себя. А да, здесь скорее да, да, героизм идет, да, невзирая на. И для Ницше это не жертвенность, он это его упоение, занятие тем любимым делом.
Но все равно, это профессор на кафедре, который с упоением говорит о любимом деле.
Ну, на кафедре он был не так долго. Нет,
ну, вот, как мы вспоминаем, да, вот эти критические образы.
Ну, критические равно, образы как бы, вот, были
для вас он все-таки с этой кафедры не сходил?
Нет, нет, для меня он как раз сходил с кафедры, это мыслитель жизни, а не кафедра. Это не академический профессор, он сам боролся с академической наукой в тех костных ее проявлениях, в которых существовала она в те времена.
Так, давайте
которые
дальше.
Существует до сих пор.
Ну, сейчас есть, мне кажется, больше воли в академическом мире.
Безусловно. Смотрите, все-таки вот прямо сама по себе напрашивается тема революционных различных, да, скажем, увлечений, не увлечений, идеи, не идеи, но эпоха-то уже революционная. А вот русские революционеры, богостроители, да, и так далее, вот. Кстати, есть замечательная еще цитата из прозвучавшего у нас Владимира Кантора. Степун, имеется в виду Федор Степун, да, был уверен, не раз говоря, что на самом деле тайным учителем большевиков были не Маркс с Энгельсом, а Фридрих Ницше с его волей к власти, философствованием молотком и заклинательной стилистикой его текстов. Я продолжаю вот это интервью. Да? Вот что можно сказать по поводу русской революции, ее творцов, идеологов, архитекторов и возможного ницшанского влияния?
Ну, если позволите, здесь связь очевидна. И то, что говорит Степун, теперь уже стало, как бы вот, ну, я бы не сказала стереотипом, но это очевидно так, это верно.
Нет, ну это для вас. А мы, например, слышим впервые такую, да, цитату, и так озадачились серьезно.
Да, вот вы знаете, может быть, вас это удивит, но работа, о которой вы говорили, Соловьева, о сверхчеловеке. Первая работа под названием «Сверхчеловек». Вторая работа, которая была написана год спустя, когда Соловьева уже не стал, принадлежит Троцкому, Льву Троцкому. Неожиданный поворот. Но именно Лев Троцкий написал работу о сверхчеловеке Ницше. И именно он был знатоком, он цитировал Ницше, обращаясь к матросам и солдатам. Его знаменитая кредо самого Троцкого, что чтобы нужно иметь в себе хаос, чтобы родить звезду. А вот это было начало интересное его речей, обращенного к солдатам.
Очень
ницшанское,
по-моему, да?
Да, а на столе у...
Нет,
ну
это и есть цитата из
Ницше. Да, которую он использовал, обращаясь к народу воюющему.
Так, вот прямо у него революционный ницшанский. Да, да, да. Так, Троцкий, а я не знаю кто, Луначарский.
Да. Ну, Луначарский – это, конечно, просто главный, один из главных людей, обращенных к Ницше. Вы знаете, в 1929 году вышло…
Простите, как это? Обращенных к Ницше?
Обращенных к Ницше, ницшеанец. И он подвергался деницшификации, между прочим, в советское время, как и Маяковский. А Луначарский написал предисловие к такой удивительной книге…
Как и Горький.
А?
И Горький, да.
Да, но это была книга, написанная дипломатом и строителем дирижаблей Лейтизеном о Ницше и финансовом капитале. И в 29-м году, незадолго до того, как этого человека расстреляли, но вот как раз предисловие там Луначарского, который пытается оправдать Ницше, говорит, что это наше учение молодостью. Конечно, теперь мы видим, что мы переборщили, но... Вот, да, рискнул.
А про Горького, вот эти усы его, это не от...
Это от Ницше, да. Наоборот, точно? Люди, когда видят портрет Ницше, впервые зная изображение Горького, о, говорят, на Горького похож. Так это как бы все
наоборот. Я даже могу открыть себе
обратную цитату.
Что я знаю одну даму, которая купила портрет, вернее, бюст Горького, подарить человеку, который занимается Ницше, была очень рада, что вот ей так удалось сделать подарок, которого она мечтала.
Ну, так или иначе, да, потом это влияние по определенным причинам, да, прерывается, изничтожается, никакого ницшанства уже в советскую эпоху, такую продвинутую, послереволюционную, мы не видим.
Ну, в 23-м году Крупская подготовила указ, запрещающий использование работ Ницше, цитирование, продажу.
Прямо такой указ был?
Да, был указ 23-го года.
Прекрасно. Хорошо, послушаемся.
Но вот что интересно, что, несмотря на то, что Крупская была инициатором, Ленин держал судя по свидетельствам мемуарным, том, так говорил Заратустра, у тебя на рабочем столе. Но я вот, меня этот факт заинтересовал, я посмотрела, надо сказать, что он его практически не цитировал. А почему возникает вопрос? Вот как раз ответ на почему Ницше ушел со сцены. Потому что вульгаризация, в общем-то, привела к тому, что упоминание Ницше в серьезных работах стало моветоном. И надо сказать, что в принципе в словаре Дали уже сверхчеловек, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но, по-моему, в 1904 году первая статья «Сверхчеловек» была напечатана, просто объяснение термина. И там уже говорится о том, что вот это тот, кто возомнил себя, ну, дается негативное такое оттенок.
Тот, кто возомнил себя, да, понятно. Так, значит, мы видим, да, сильнейшее ницшанское влияние, да, в начале 20 века, причем на разных очень людей, прямое, косвенное, положительное, отрицательное, то есть, а потом советская эпоха как бы с этим разбирается. Надежда Константиновна, да.
Ну, это не просто произвол, указ. Это было очевидно, Ницше же действительно революционен, опасен.
Опасен, и он становится опасным.
Для тех, кто из революционеров превратился в бюрократов, Ницше был, конечно, опасен.
Вот. Давайте двинемся дальше. Нас ждет новый поворот темы. Ее наметят комментарии Алексея Жаворонкова, старшего научного сотрудника Института философии. И мы как переходим уже в следующую, вторую половину 20 века.
После воссоединения Германии количество публикаций о Ницше растет в геометрической прогрессии. И Ницше становится действительно одним из самых популярных философов в целом. В какой-то момент, возможно, даже популярнее, чем Кант. Основной точкой пересечения рецепции Ницше в России и в Германии в 90-х годах является философия культуры, эстетика Ницше. В частности, отношение Ницше к античности. То, что вызывает новый огромный интерес в Германии, пишутся большие монографии о понятии трагедии у Ницше, Ницше и Платон, Ницше и досократики, Ницше и эллинистическая философия и так далее, Ницше и классическая филология. Ницше, с моей точки зрения, чрезвычайно важен для самых разных дискуссий. Речь не только о широком восприятии в массовой культуре, в искусстве. Это восприятие было в 20 веке, оно очень широкое, оно будет и дальше, в этом сомневаться не приходится. Ницше важен, с другой стороны, и для дискуссий научных, не только философских, поскольку он затрагивает не только темы, связанные с историей, скажем, с античностью, например, но и чрезвычайно важные современные аспекты. Что-то он, как я говорил, предвосхищает. Его резонансность заключается в том числе и в том, что он говорит о вещах, которые еще не произошли, но которые затем в 20 веке происходят. В частности, изменение основной научной парадигмы в естественных науках, популярность конструктивизма. То, что Ницше, по сути, описывает с помощью своей критики естественных наук XIX века. С другой стороны, есть современные дискуссии, которые Ницше, конечно, в таком виде, как они сейчас выглядят, предвосхитить не мог, однако множество понятий и тем Ницше способны дать какой-то полезный материал для обсуждения. И, конечно, одна из таких тем – это тема гуманизма и сопутствующие ей темы современные постгуманизма и трансгуманизма, то есть, выражаясь более простым языком, вопрос о ситуации человека в современную технологическую цифровую эпоху, вопрос о том, где лежат границы человека, где лежат цели развития человека, будущее, когда человек перестает быть человеком, и если перестает, то чем он является, и так далее.
В эфире «Радио Свобода», «Археология. Прошлое» – программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы обсуждаем ницшанские судьбы 20-го столетия. И в нашей студии заведующий сектором истории западной философии Института философии Юлия Синёка и старший научный сотрудник Института мировой литературы Игорь Ибанаидзе. Вот в этом комментарии Алексея Жаворонкова, да, как бы, ну, некая точка отсчета воссоединения Германии, да, а нас все-таки интересует вот предшествующая германская история. И, конечно, роковой вопрос о влиянии Ницше на становление идеологии национал-социализма. повлиял, не повлиял, при чем, не при, или не при чем? Вот Ницше и национал-социализм, это совместимо или это надумано по каким-то политическим причинам?
Ну, Юлия Вадимовна рассказывала о том, как Ницше повлиял на русских революционеров, да, в частности.
Тут не менее революционная
Понятно,
ситуация.
Что Ницше влиял не только на русских революционеров, но и на революционеров правого толка, в том числе европейских, и Муссолини и так далее. Что касается конкретно национал-социализма, что часто так вчинялось и вчиняется. Вот у Альфреда Боймлера, крупного философа и при этом одного из идеологов национал-социализма, который в конкуренции с Розенбергом, так сказать, оказался в итоге в проигрыше и оставался просто академическим философом, а не чином, так сказать, в нацистской вертикали крупнейшим. Вот. У него есть статья 1934 года «Ницше и национал-социализм», в которой он пишет, что национал-социализм непосредственно от Ницше, в общем-то, ничего не заимствовал. И единственную связь он объясняет таким образом, что вот Ницше из своего конца 19-го столетия праведчески указывает на вершину, которая впереди, и эта вершина – война. Имеется в виду Первая мировая война, точка отсчета для национал-социализма, то, что нужно пересмотреть, переиграть, исправить и так далее. И вот эта же вершина, она база для Адольфа Гитлера. Да, он из окопов вот этой Первой мировой войны вылезает с желанием всю историю повернуть
конкретно увидел то, что предрек когда-то Гитлер.
Да. И вот идет эта конкретизация. Вот вся связь с национал-социализмом, идеологически фиксируемая нацистскими идеологами, она вся завязана вот на катастрофу. Дело в том, что Ницше, пророчества, они вообще обычно катастрофические, да? Когда Ницше говорит, что грядут такие войны, в первую очередь идеологи, он говорит, все превратится в войну идей и взлетит на воздух. И всякий революционер, всякий склонный, желающий переполненного, тотального переустройства мира, он, естественно, видит там свое.
Да, вооружение,
да.
Конечно.
Вот. Но от того, что Ницше пророчит катастрофы, это не значит, что он призывает к таким.
Такой вопрос простой. Действия. Гитлер ссылался когда-нибудь на Ницше?
Нет.
Не было такого.
Недавно в Институте философии делал доклад Дагмар Милонова, профессор МГУ, и вот она аргументированно доказывала, что нет.
Но это не значит, что Гитлер вообще не желал ничего слышать о Ницше.
Нет,
он
вот
посещал архив Ницше, да, торжественно получал от сестры некоторые предметы символические.
Да. И, так, Муссолини ссылался?
Простите, я вот хотела бы добавить, что Муссолини, насколько я понимаю, да. Я не специалист в этом, но знаю, что да. Но я бы хотела добавить, что письма Ницше и, собственно говоря, его прямые фразы свидетельствует о том, что его возмущает. Он предугадывал, что его работы могут использовать люди правого толка, антисемиты, расисты, и он постоянно подчеркивал, в частности, обращаясь к своей сестре, которая была связана, известно, ее муж был связан с начинающимся движением, и он подчеркивал, что это люди, к нему не имеющие отношения, всячески пытался себя отгородить от этого. Даже идея Единой Европы, которая у него звучит, уже доказывает о том, что он не мог быть национал-социалистом.
Так, смотрите, давайте еще, да, какие-то имена потрогаем. Значит, Муссолини, да. А вот кто из таких крупных политических акторов 20 века? Ну, Франко. Вообще, кого вот увлекал Ницше, ну, как вот пророк, да, какого-то будущего политического устройства? Можем еще назвать? Русские революционеры Троцкие, да? С Гитлером немножко разобрались. По крайней мере, все не так, да, однозначно. Вот есть такое движение уже послевоенное, да, французского ницшанства. Ну, целая плеяда, да, философов. А вот Деголь.
Я бы все-таки уточнил про французское нитшанство, что это очень интересная вещь. Это не вполне послевоенное. Я бы сказал, это и предвоенное, и это военное. И Жорж Батай сидит в оккупированном немцами Париже и пишет книжку о Ницше. Это происходит непосредственно в это время. Да, книжка Батая о Ницше, собрание определенным образом структурированное, дневниковых записей, и все переплетенное с Ницше, оно написано под немецкой оккупацией.
А он знал, что, грубо говоря, немцы оккупировали Париж? И он в окошко не заглядывал?
Конечно, да, конечно.
Слушайте, поразительно, да? Вот еще вот как раз о парадоксе вот этих судеб 20 века. Вот.
Они адекватно относились к Ницше, поэтому это для них не было чем-то противоестественным писать о Ницше, сидя при...
Ведь тут не надо путать идеологию и философию.
Вот, я к этому подвожу. То есть для них, да, для Батая, потом для Фуко, ну, для всей этой плеяды, все-таки Ницше – это философ. Социализм с какой-то германской идеей, он не связан.
Чем не связан с германской идеей? Он это... Постоянные антинемецкие выпады.
Ницше.
Вот, Ницше,
пожалуйста, еще раз повторите это, ладно, для наших слушателей и зрителей. Постоянные антинемецкие выпады у Ницше, да?
Да.
Я правильно вас понял?
Против политики, против того, против государственного строительства немецкого, которое при нем происходило под Бисмарком. Против каких-то важнейших идейных тенденций. Он пытается, вот исключительно Гёте обращается как к тому идеалу немца, который должен быть, а все и Гёте как европей, как великий европеец. При этом Ницше настоящий немец. Вы понимаете, вот есть, как бы это, вот есть еще замечательный писатель Герман Казак, который, сидя в нацистской Германии в 30-х годах, в, так сказать, внутренней эмиграции, он в дневнике пишет: немецкий дух – это же фактически фиалка. Он должен вот очень тонко на вот этом небольшом участке. А эти нацисты пытаются из него вырастить дуб, который будет своим этим ароматом просто отравит весь окружающий мир.
Так, ловим на цитате. Так Ницше – это тоже фиалка?
Конечно.
Не дуб. Я имею в виду, что это такое величественное, гигантское, проросшее и затмившее, да, небо, предположим.
По тонкости аромата это, конечно, фиалка, да.
По тонкости аромата фиалка.
Ну, по мощи, почему бы и нет, корневой системы.
Но вот такой еще один парадокс Ницше.
Сказать о том, что Ницше был антиэтатистом, то есть идея государственности, государство ему претило.
Сразу же, да, тогда вот все радикальное левое движение.
Но он не был анархистом,
я имею в виду именно...
Про левый радикализм. Для них Ницше, да, это бог?
Для
я имею в виду послевоенный период.
Ну да, они у Ницше много берут, но потому что на очень многое закрывают глаза. Потому что у Ницше четкая иерархическая структура представления о том, как должно быть устроено человеческое общество, как позаимствованное чуть ли не по образцу там древнеиндийских каких-то систем и отчасти платоновского
государства. И в этом плане Ницше по-прежнему актуален для левого радикализма, да?
Все-таки как революционные энергии
вот
всегда
вот
берут
они таким образом Ницше интерпретируют все, это ницшанское преодоление человека в левом радикализме. То есть я к тому все-таки, что осталось в 20 веке, что перешло в наследство веку 21-му от идеи преодоления человека. Вот есть политическое преодоление, да, в самых сложных и подчас нелепых интерпретациях. А вот по сути.
Вот Боймлер, в той работе, которую упоминал, сказал, что свое время Ницше его не слышало, потому что не могло услышать. Его услышало наше время. И вот это самое главное, это то, что сопровождает, и, боюсь, будет сопровождать Ницше всегда по ходу истории, что в каждом времени будут находиться течения и люди, которые будут говорить, вот это все сегодня, и вот мы должны это воплотить. И сейчас отчасти так говорят трансгуманисты. Так, не все, но очень многие.
А... Вот вы знаете, что мы сейчас сделаем? Мы послушаем еще мнение Владимира Кантера из того же интервью, ну и попытаемся на него как-то отозваться. Давайте вот финальный сюжет.
Хотя у Леонида Андреева был рассказ с таким очень простым, у него простые названия были, кстати, он был совершенно непростой писатель, как мы знаем. Сергей Иванович, по-моему, назывался. Где молодой человек влюбился в Ницше и в результате покончил с собой. И дальше его друг, этого покойного, говорит, странно, что Ницше шел к сильным, а соблазнял слабых. Слабые шли за ним и плохо кончали. Вот это Леонид Андреев.
Вот такая цитата, да, из уст Владимира Кантера, а цитата и от Леонида Андреева, да, непосредственно. Согласны?
Плохо Владимир Кантер,
для своего,
да вы знаете, сильные, слабые, ведет большое количество людей плохо кончило, читая Шопенгауэра. Ведь в России были даже специальные общества самоубийц после чтения Шопенгауэра созданные. И он был запрещен официально в России именно вот из-за волны самоубийств. Так что Ницше тут конкурировать не может.
Понимаете, как бы отдельные самоубийства, а тут, в общем-то, были случаи, мы их, правда, уже критически забрали, когда, в общем-то, целый мир пытался покончить самоубийством. И якобы под влиянием Ницше.
Ну, нет.
Так, вижу напряжение на вашем лице, вы это отвергаете, да?
Я отвергаю.
Ну вот сама идея, что, да, вот слабые шли за ним и...
Хоть он себя называл динамитом, да,
но... Но это тенденциозное высказывание, обусловленное позицией, что все, что не от христианства, все от лукавого.
А, там есть такая, да, предпосылка. Так. Ну, мне кажется, что мы неплохо как-то, да, потрудились, но до конца разобраться, конечно, невозможно.
Слава богу. Представляете, если бы мы разобрались до конца. Да.
То есть, вот по вашему мнению, можем ждать еще каких-то дальнейших неприятностей от Фридриха Ницше или как бы все закончилось уже?
Дальнейших неприятностей? А были?
Ну, вот у меня остается, осадок остается, что неприятности как-то были. Вы этот осадок растворите вот сейчас, вот последний фраз, что и осадка нет, на самом деле все по-другому. Или все-таки осадок есть?
Вы знаете, осадок остается от Гегеля, осадок остается от Платона, очень от многих тогда по ходу человеческой истории остается осадок. И, видимо, он так и будет оставаться. Все зависит от прочтения и от того, как вообще человек пытается это инструментализировать. Почему, спрашиваете, а кто сегодня звучал вопрос, вот кто из политиков еще? Мало ли что взбредает в головы политикам.
Так, Юля, ваше окончательное, ну, скажем, предварительно окончательное суждение по крайней мере, в нашей передаче.
Надеюсь, на будущее новые суждения. Но Ницше называл себя философом после завтрашнего дня. Так что, очевидно, мы еще с ним столкнемся. Он, как мы знаем, в общем, редко ошибался.
Вот. И эти встречи могут сулить нам некоторые неожиданности.
Ну, не обязательно со знаком минус.
И не обязательно неприятные.
Не обязательно. Не обязательно.
Так, будем надеяться. Тогда сегодня мы говорили о ницшанских судьбах 20 века, о Фридрихе Ницше, удивительном философе, который как бы еще не закончился как философ, с тонким запахом фиалки и мощью дуба. Только, пожалуйста, не перепутайте одно с другим. В нашей студии был Игорь Ибанаидзе и Юлия Синёка. Спасибо вам огромное. Это была «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».